Мы читаем книгу Трудевали Сулама, статья «Мир в мире», страница 465, заголовок «В действительности четыре категории противоречат друг другу». Можно смотреть трансляцию на сайте CAPTV, задавать вопросы. Избранные из вопросов будут заданы в процессе урока. Книга Трудевали Сулама, страница 465, статья «Мир в мире», заголовок «В действительности четыре категории противоречат друг другу». Четыре описываемых категории — милосердие, правда, справедливость и мир, изначально присущие каждому человеку в определенном сочетании, все сильнее проявляются и противоречат друг другу по мере его развития и в зависимости от воспитания. Если мы рассмотрим категорию милосердия в абстрактной форме, то обнаружим, что она противоречит всем остальным категориям. В соответствии с законами милосердия, другим категориям просто нет места в нашем мире. Милосердие, хесед, представляет собой условие «моё-твоё» и «твоё-твоё». Если бы все человечество вело себя в соответствии с этой категорией, то исчезли бы все великолепие и ценность того, что заключается в категориях «правда», и справедливость. Ведь если бы каждый по природе своей был готов отдать ближнему все, что у него есть, и ничего не получать от него, то исчез бы фактор, заставляющий лгать друг другу. Но если бы не было в мире лжи, то не существовало бы понятия «правда», так как категории «правда» и «ложь» зависят друг от друга. При этом исчезли бы и остальные категории, которые появились только для того, чтобы укрепить категорию «правда» вследствие присущей ей слабости. А категория «правда» с ее базовым принципом «моё-моё, твоё-твоё» вступает в противоречие с категорией «милосердия», совершенно не терпит ее. С точки зрения категории «правда», принцип «трудиться и помогать ближнему» неверен, поскольку такой подход портит человека, приучая его эксплуатировать ближнего. А кроме того, правда утверждает, что каждый обязан копить на черный день, чтобы не быть вынужденным пасть бременем на ближнего в тяжелое время. Кроме того, у человека всегда есть родственники или наследники его имущества, которые, согласно категории «правда», имеют приоритетное право на его имущество перед остальными. Естественным образом, получается, что человек, раздающий свое имущество другим, выступает лжецом по отношению к родственникам и наследникам, если ничего им не оставляет. Категории «мир» и «справедливость» также противоречат друг другу. Ведь для того, чтобы установить мир в обществе, должны соблюдаться определенные условия, которые позволят разбогатеть умным и энергичным, затрачивающим усилия и применяющим свои способности, а лентяям и непрактичным людям быть неимущим. Таким образом, энергичный получит свою долю, а также долю своего ближнего, лентяя, и будет наслаждаться лучшей жизнью, а ленивые и непрактичные станут нищими и не смогут удовлетворить даже свои насущные нужды. Разумеется, несправедливо так тяжело наказывать ленивых и непрактичных. В чем заключается прегрешение и преступление этих несчастных, если высшее управление не наделило их проворством и умом? За что наказывать их страданиями, которые тяжелее смерти? Получается, что если справедливость является условием установления мира, то категория «мир» противоречит категории «справедливость». В то же время категория «справедливость» противоречит категории «мир». Ведь если установить порядок раздела имущества в соответствии с принципом справедливости, то есть передать ленивым и непрактичным значительные ценности, то сильные и инициативные, безусловно, не будут знать покоя и отдыха, пока не отменят практику, подчиняющую слабых сильным и энергичным.
Как ни крути, наш мир управляющийся этими четырьмя категориями, все время будет находиться в противостоянии, и никогда не будет ни спокойствия, ни равновесия. Очень тяжело. Когда-то я хотел хотел исследовать в соответствии с этими четырьмя категориями, как что происходит, что раньше, что позже, что происходит в Европе, в Азии, в Америке. Но это невозможно. Мир, становящийся глобальным, в нем очень тяжело определять, какие категории властвуют тут и там. Все включены во всех, и у нас нет никакой надежды прийти к совершенству, к миру. Поэтому, разумеется, мы можем говорить больше о всех этих категориях, хотя пока что это тяжело. Мы еще их не видим явным образом, как сладкое и горькое. У нас нет вкуса. Мы не почувствовали еще вкуса этих категорий, но подождем, мы придем к этому. И тогда мы сможем их исследовать, использовать их в настоящем исследовании и понять, как различные сообщества с различной ментальностью в разных странах, с разным подходом к религиям, к подходам с разной историей, с разными взаимоотношениями, как в них эти категории проявляются, какие-то больше, какие-то меньше, и как именно с помощью выражения одних категорий по отношению к другим сегодня народы, цивилизации находятся в неправильной связи. Они находятся в связи, но в связи неправильной между собой. И поэтому и в каждом обществе нет шанса прийти к исправленному сочетанию, и во всех обществах, которые представляют собой в целом человечество. Но это дает нам, если мы так исследуем, то тогда мы видим, как все продвигается. Как эти свойства взаимным образом помогают привести человека и общество, и мир в целом к осознанию зла в конечном счете. Что?
Это самая из сильных тем в интегральном воспитании?
Нет.
Я бы хотел сказать, очень важно, и касается вопроса Леора. Это клей. Во время бесед, когда мы присутствуем, если у меня есть понимание, как это все работает, я могу вывести в любом.
Ты не можешь даже зайти в это, не только выйти. Еще не можешь.
Я бы хотел их вывести.
Ты прежде всего позаботься о том, чтобы ты понимал, а потом сможешь вытащить кого-то. И не будь умником. Ты еще очень далек от понимания этих категорий. Необходимо чувствовать их, необходимо жить ими. Необходимо чувствовать, где они находятся в тебе. Иначе как ты можешь подходить к исследованию? Я только намекнул тебе, что с помощью того, что мы почувствуем их, мы сможем понять силы, действующие в обществе, и как они каждый раз ведут общество и народы, и цивилизации к связи между собой, потому что это состояние становится глобальным. И тогда как все продвигаются? Это теория развития человеческих сообществ. Ну, так это можно назвать. Учение, не теория, а учение о человеческих сообществах. Пока что мы еще в этом не находимся. И что будет от того, что я буду объяснять, а вы будете на меня так смотреть? Пользы не будет. Подожди. Все в свое время.
Олег из Ровно спрашивает, если отменятся эти категории, или же они придут к гармонии?
В будущем разовьются, разумеется. С их помощью мы постигаем совершенство. Увидим вскоре. Ты видишь следующий заголовок. Действие свойства единственности. То есть он начинает объяснять, как сочетать эти свойства, чтобы их с помощью прийти к совершенству. Понятно?
Два вопроса. Кому писал Бааля Сулама эту статью? Руководителям общества или людям?
Все труды Бааля Сулама предназначены всем, от самых малых до самых больших. Действительно, он пишет так, что во всех его писаниях, во всех его трудах есть свет, свет чувства, свет разума, свет, возвращающий к источнику. И каждый получает из его трудов то, что ему положено. Он пишет для всех. Я гарантирую тебе, что все мудрецы мира, философы, если их привести сюда, они... Я смогу доказать им, что они не понимают, о чем написано. То есть, если ты не постигаешь, как ты можешь говорить? То же самое и здесь. Все эти категории никто не может постичь, если он не находится на духовной ступени. Потому что причина этих категорий, этих свойств находится в духовном.
Может быть, вывод из этого отрывка может быть в том, что если в обществе поймут внутренний смысл этих ценностей, то не потребуются лидеры.
Общество должно будет поменять своих лидеров, своих вождей. Тех лидеров, которые есть сегодня, на действительно то, что называется Кнессет Исраэль. То, что когда-то было, Великое Собрание, Санедрия, было когда-то? Это немножко иное, чем то, что есть сейчас, понятно. Там должны сидеть люди, которые понимают мир, природу, у которых есть связь с высшей силой, и они передают все знание, чувства, и свет через них проходит в народ и во весь мир. Это будущая правильная форма. Да, Миком. Только кратко. Вкратце. Он говорит, что эти категории, в их взаимодействии противоречат друг другу. Но действие ведь имеется в виду не руками и ногами, имеется в виду в мысли. Есть разница между действием, мыслью, намерением? Почему именно в действии он здесь пишет?
Я не понимаю, что ты имеешь в виду в действии.
Есть мысль, которая является действием, которая является не абстрактным чем-то, а действием.
Мысль — это и есть действие. В том, что она, собственно, мысль.
Мы учим, что намерение, которое облачается на материю.
Что значит материя?
Я об этом спрашиваю, что такое действие, действие материальное, материя, что это за действие такое?
Если я передвигаю стакан с места на место, я что-то делаю или нет?
Нет, мысль действует.
Замечательно. То, что я хочу что-то передвинуть с места на место, называется действием. Так? Так в чем вопрос?
Я спрашиваю, если в этом месте эти четыре категории противоречат друг другу, в каком же действии в мысли, которая не является практической мыслью, там я могу прийти к состоянию?
Не хочу касаться этой философии, я сказал об этом и раньше. Вы должны лишь понять, что за счет этих категорий можно изменить все. Но прежде мы должны прийти к ощущению, к раскрытию этих четырех категорий в каждом из нас. И это не произойдет через объяснение, это произойдет через внутренние усилия. Точка. Пока ты это не раскроешь, больше с тобой об этом не говорю. Ну, через пять лет.
Я думаю, не меньше. Можно поговорить о состоянии, когда эти четыре категории, ведь мы каким-то образом чувствуем их: справедливость, милосердие, правда, мир.
Ну, конечно. То, что ты имеешь в виду, и то, что он имеет в виду, это те же самые милосердие, правда, справедливость и мир.
Нет, я только знаю, что у меня они противоречат друг другу.
Давайте лучше продолжим дальше, хорошо? Пожалуйста.
Действие свойства единственности в эгоизме — разрушение и уничтожение. Мы рассмотрели, как свойства человека сталкиваются и противоборствуют друг с другом не только между отдельными группами, но и в каждом человеке. Четыре категории, присущие человеку, владеют им одновременно или попеременно и ведут между собой такое сражение, что здравый смысл не может выстроить какой-то порядок и привести их к полному согласию. Источником смешения категорий, царящих в нас, является не что иное, как свойство единственности, присутствующее в каждом из нас в большей или меньшей степени.
И поэтому, до тех пор, пока мы не будем чувствовать это, нам совершенно эти категории не будут понятны.
Мы выяснили, что в нем заложен высокий, красивый и величественный смысл, поскольку это свойство дано нам прямо от Творца, единственного, являющегося корнем всех творений. Вместе с тем, когда ощущение единственности соединяется с нашим узким эгоизмом, действие его становится разрушительным. Оно стало источником всех несчастий мира, как произошедших, так и будущих. Нет ни одного человека в мире, свободного от этого свойства, а все отличия между людьми определяются лишь способами его использования для удовлетворения сердечной страсти, достижения богатства, власти или почестей. Этим творения и различаются между собой. Однако, все творения мира схожи в том, что каждый стремится использовать всех остальных ради собственной выгоды, применяя все имеющиеся в его распоряжении средства и совершенно не учитывая, что он строит свое благополучие на разрушении достояния ближнего. И неважно, какие оправдания каждый придумывает для себя, так как желание руководит мыслью, а не мысль желанием. И еще дело в том, что насколько человек более развит и исключителен, настолько острее он ощущает свою единственность.
До тех пор, пока каждый не достигнет к осознанию высоты единственности, то, чего должен достичь согласно своей природе, мы не продвинемся дальше. То есть каждый буквально должен видеть свою эгоистическую форму в совершенстве, в ее истинном виде. На нынешнем уровне, имеется в виду только на этом, на материальном уровне, там, где мы находимся сейчас. в нашем мире, как мы его воспринимаем, себя, как мы себя чувствуем, на этом уровне, то, что называется этот мир, на этом вот уровне. Все, что я должен постичь, прежде всего, как основа состояния, то, насколько я хочу ради себя. И когда я прихожу к тому, что я чувствую, что нет никого, кроме меня, я готов отказаться от каждого, я готов сделать все, что угодно, с любым, для мельчайшей капли наслаждения, спокойствия или чего-то другого, меня ничто не волнует, кроме меня самого, настолько, что я буду почищу всякие расчеты, пока не останусь только я сам. Одна капля моего удовольствия в самом минимальном ее размере равна всему миру, чтобы сгорел, пропал или страдал бесконечное количество времени. Пока человек не дойдет до этого, не называется, что он познал самого себя. Это будет называться, что он пришел к осознанию единственности, к мере собственной единственности. Это и есть осознание зла. Это, конечно, не... По-видимому, не о тебе, Гершин. Ну, давай, говори.
Осознание того, о чем вы сейчас говорили, что тут обычное, у каждого есть что-то свое в этом.
Да нет, дружище, это не так просто. Ты себе не представляешь, насколько это трудно понять. Потому что ты все время не соглашаешься с этим. Злое начало само по себе не позволяет тебе познать себя.
Но. Это понятно, но я только хочу сказать. Это объединяет всех, потому что в каждом есть это.
Но это ты заранее говоришь о каждом. Но прийти к окончательному решению внутри ощущения вы еще не достигли.
Понятно, но я хочу понять, что такое ощущение единственности, потому что в каждом есть что-то, что он должен раскрыть.
Да, 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 это тоже эго. Да. Это и есть единственность. Когда я особый, я один, я это я, и все. Все остальные, да вообще их не существует, их здесь нет. Ну, такое ощущение, что я могу быть ногой, я могу говорить, я вообще ни с кем не считаюсь, я не могу ни с кем считаться, мое желание, мое восприятие, будто бы не воспринимает их как существующих. Это как человек, который раздевается, когда один. Ну вот он может так вот чувствовать, что он один в мире. А кто остальные? Кто это? Что это такое? Их нет. Он не может считаться, их нет. Не существует в его воображении, в его ощущении. Их просто не существует. Нормально?
Я постараюсь привести пример. Скажем, когда мы занимаемся воспитанием, мы пытаемся понять, какова особенность каждого из людей, и пытаемся усилить это.
В каждом есть нечто особое, его склонности какие-то, да?
Вот в этом и вопрос. Тут он пишет, что ощущение единственности...
Не, речь не о том. Если кто-то один, у кого-то слух развит, у кого-то склонность к рисованию, другой раз. Не о том. Дамуш.
Почему наше эго скрывает от нас это состояние? Оно стесняется думать об этом, что малейшее наслаждение.
Нет, это его защитная форма. Не хочет, чтобы ты страдал. Эго не дает тебе страдать, оно хочет, чтобы ты оставался в нем. Если ты увидишь, насколько ты, сколько в тебе зло, ты тут же захочешь от него избавиться. И поэтому есть такая вид, что он как бы скрывает, дает тебе увидеть а потом не дает. И все для чего? Для того, чтобы ты, в конце концов, углубился бы в осознание, достиг бы четвертой стадии в себе, и тогда ты будешь готов, а иначе ты сбежишь. Если эго не будет скрывать тебе это неприятное ощущение от того, что ты раскрываешь, что ты, только ты, эгоист и так далее, то ты больше не приблизишься к раскрытию зла. И поэтому оно скрывает тебе, и ты продолжаешь. Потом, хоп, ты снова находишься в состоянии, когда ничего. Потом ты думаешь, жаль, что он не умер, что он делает, мешает и все такое. Потом ты вдруг сам ужасаешься такой мысли, это о нем и о том, и все эти остальные, вообще обо всем, что в мире есть. А эго все время... Каждая категория действует как бы в прямой и противоположной форме, как бы в ее взаимной форме. Иначе ты не сможешь достичь всей глубины четвертой стадии.
Но все-таки, что может защитить меня, чтобы я пришел к осознанию этого? Как продвигаться?
Если ты не тянешься, не устремляешься к добру, то зла ты не постигнешь. Это правило, которому мы придерживаемся в любой ситуации. Я как слепой должен тянуться к добру. И все. Отдачи, товарищи, величие цели, товарищи, вперед. И для того, чтобы достичь этого, по пути я раскрываю просто разрушение и... просто разруху, но все при условии, что я стремлюсь к добру. Поэтому и говорится, что все, что зависит от тебя, делай доброе деяние, и все. Ты должен достичь цели, будь как ребенок, понимающий, не понимающий, глупый, не имеет значения. Я хочу это, а по дороге поумнеешь, начнешь чувствовать, все в пути. Главное — делать. Да? Да, Несси.
Можно ли сделать подготовку к раскрытию зла до того, как оно раскроется? То есть, чтобы когда оно раскрылось, сразу произошло исправление? Есть такая подготовка?
Нет. Мы не готовим себя к злу.
Это к раскрытию зла.
К раскрытию зла. Это неправильно. Я слышал от одного человека, который работал в цирке. Он говорит, в цирке... Есть очень простое правило. До того, как ты что-то делаешь, проверь, куда ты упадешь. Это правило такое. Просыпайтесь. Это основное правило в цирке. Ну, понятно, там акробаты все. Для них. Какое бы действие я ни сделал, я заранее должен подумать, что если что-то произойдет, куда я упаду, в какой форме, в какой позе. Понимаешь? И это правильно в материальном мире, то есть относительно есть параллельная форма в духовном мире, но по сути они не действуют для того, чтобы упасть. В этом был твой вопрос. Мы движемся вперед и только вперед. В нашей работе мы должны готовить арьергард. В общем, весь тыл, как назвать, все, что за нами, да, весь тыл. Мы должны подготовить тыл, но, по сути, мы продвигаемся только вперед, мы не думаем о том, что мы возвращаемся. И поэтому я с тобой не согласен.
Когда есть осознание зла, и оно раскрывается, каковы действия? Что надо делать именно в этот момент, когда раскрывается зло?
В этом нет вопроса. Способен ли ты что-то сделать или не способен?
Но на что я должен быть способен?
Раскрылось осознание зла, и что и есть тут же понимание и чувство, что я могу с этим что-то сделать, исследовать, взглянуть на себя со стороны, или я погружен во все это и не знаю, что происходит. Проходит день, два, скажем, как после Конгресса, и все с открытыми ртами не знают, что делать. И что ты можешь поделать? Да ничего. Я вот смотрю и вижу, что люди находятся в мертвом состоянии, неосознанном. И неосознанно получили удар. И сейчас находятся в ожидании. А потом постепенно состояние начинает проясняться, свет действует больше. И тогда, через 2-3 дня, как правило, на третий день, есть такое известное понятие «три дня», ты можешь начать уже говорить с людьми. Они начинают слышать о собственном состоянии. А до этого они не слышат, в каком состоянии находятся. Ну, вот так.
Заголовок. Использование единственности как средство развития индивидуума и общества. Еще раз. Использование единственности как средство развития индивидуума и общества. Попытаемся выяснить, какие условия в итоге будут приняты человечеством с наступлением мира во всем мире. В чем заключается положительная сила, которая обеспечит счастливую жизнь индивидууму и обществу? В чем выражается готовность человечества в конечном итоге пожелать принять на себя исполнение этих особых условий? Вернемся к свойству единственности в сердце каждого человека, которое пробуждает желание поглотить всех и все ради себя. Его корень исходит из свойства единственности Творца и связан с людьми, являющимися его ветвью. Неизбежно возникает вопрос, требующий ответа. Почему это чувство раскрывается в нас в настолько испорченной форме, что становится основой всего вредоносного и разрушительного в мире? Как источник, распространяющийся и порождающий все живое, превращается в источник всех разрушений? Невозможно оставить этот вопрос без ответа. Дело в том, что у свойства единственности есть две стороны. Если смотреть на него с точки зрения достижения подобия свойству единственности Творца, то оно лишь побуждает отдавать ближнему. У Творца нет свойства получения, так как он ни в чем не имеет недостатка и не нуждается. И не нуждается в получении чего-либо от своих творений. Поэтому и свойство единственности в человеке, являющееся продолжением в нем свойства Творца, обязано реализоваться в форме отдачи ближнему, альтруистически, а не путем эгоистического получения ради себя. С другой стороны, мы находим, что с точки зрения практического действия этого свойства, оно действует совершенно противоположным образом, эгоистически, лишь с намерением получить ради себя. Оно реализуется в желании быть самым богатым и знатным, единственным в мире. Таким образом, две эти стороны противоположны друг другу и далеки друг от друга, как восток от запада. Мы приходим к ответу на вопрос о том, каким образом свойство единственности, исходящее из свойства Творца, источника всего творения, проявляется в нас как источник разрушения. Это происходит потому, что мы используем это драгоценное средство с противоположным намерением — получить ради себя. Неверно утверждать, что наше свойство единственности никогда не проявится в форме отдачи ближнему. Ведь мы не отрицаем, что среди нас есть люди, желающие поделиться с ближним. Они отдают свое имущество и свои достижения на благо общества. Однако, это две стороны одной медали, И говорят они лишь о двух точках развития творения до его совершенного состояния. Начиная со стадии, предшествующей зарождению, творение поднимается и постепенно восходит по ступеням развития от одной ступени к другой, более высокой, пока не достигает своего высшего предназначения, изначально предопределенного совершенства, в котором оно останется навечно.
Понятно, что то, что в Творце единственность действует в позитивном виде, в нас в негативном. Вот и все. Дальше.
Порядок развития этих двух точек таков. Первая точка — начало развития, низшая из уровней, близкой к небытию. Она соответствует второй стороне свойства единственности. Вторая точка — это назначенная высота, на которой творение остается навечно. В наше время, пройдя многочисленные этапы развития, мир поднялся над низшей ступенью, то есть над второй стороной свойства единственности, и заметно приблизился к первой стороне. Тогда мир должен прийти к своему совершенному состоянию. Поэтому люди, которые используют свое свойство единственности в форме отдачи ближнему, все еще малочисленны, так как человечество находится пока на середине пути развития. Достигнув высшей точки лестницы, все мы будем пользоваться нашей единственностью только в форме отдачи ближнего. И никогда больше не случится, чтобы кто-то воспользовался ею в целях получения ради себя. В соответствии со сказанным, мы нашли возможность посмотреть на условия жизни последнего поколения в состоянии мира во всем мире, когда все человечество достигнет наивысшей точки первой стороны и будет пользоваться своей единственностью только в форме отдачи ближнему, а не получения ради себя. На этом нам следует построить жизнь, основанную на свойстве отдачи, чтобы она послужила всем эталоном и вошла в сознание людей. Возможно, стоит и даже следует в нашем поколении совершить попытку уподобиться жизни в такой форме.
Вопросы?
Почему он говорит «возможно»? Тут получается, может быть, да, а может быть и нет.
О чем?
Он говорит о том, что необходимо сделать попытку. Последнее предложение.
Может быть, и нам стоит в нашем поколении совершить попытку уподобиться жизни в такой форме. Ну так что?
Что, он не уверен, что возможно?
От тебя зависит, поэтому он и говорит «возможно». Ты хочешь наверняка. Но он об этом говорит «возможно». Я не понял. Если то, что он выражает в этом сомнение, добьешься ты успеха или нет? Конечно, все зависит от тебя.
Но я тряпка. Что от меня тут зависит?
Да нет. С какой стати? Если ты попросишь это помощи свыше, то Творец, как обычно, все сделает. Да. Да, Миша.
Я спрошу наоборот. Если человек, который хочет только хорошего и пытается добиться этого хорошего и приходит к осознанию зла.
Но пока в пути он приобретает и хорошие силы. У него появляется правая линия, поэтому проявляется левая.
Именно. Поэтому тогда вопрос, почему же люди иногда в состоянии падения уходят?
потому что они не восполняют, не могут выйти.
Но зло раскрылось им только из-за того, что они работали.
Да, но зло раскрылось больше.
Об этом и вопрос. Как зло может раскрыться в большей степени, чем то добро, которое они приобрели?
Если никогда не раскроется тебе зло больше, чем добро, то ты его не почувствуешь, не осознаешь. Это как бы, если одна нога у тебя нормальная, вторая хромает, и как бы и тянется за первой, да? Не идет вперед. Левая должна быть в таком же состоянии, как и правая. Просто в правой ты подготавливаешь правильное восприятие потом для левой. Ты мог бы спросить, если человек все-таки подготовил себя для восприятия левой, почему неправильно принял его? Потому что неправильно подготовил его. Неправильно подготовил. Это недостаточно. Если бы было достаточно в идеальном варианте, ты мог бы спросить, ну, раз так, то тогда во время падения в левой линии он бы почувствовал свое падение медленно, постепенно, и удержался бы в падении, придерживал бы те же формы слияния, как и во время подъема. Но и тогда нельзя сказать, что левая властвует правой. Мы еще поговорим об этом. Да, муж.
Продолжение этого вопроса. Если я правильно трактую понятие зла, то зло для меня — это то, что я недостаточно даю ближнему. Но я не вижу, что человек оставляет от того, что ему он чувствует, что недостаточно отдает ближнему. Тогда что же вы объяснили, что такое раскрытие зла, когда человек оставляет?
Да нет, ему раскрывается зло совсем не так. Ему раскрывается зло в том, что он не видит пользы, ему надоело, нет хороших ощущений, ничего не происходит. Но ведь все это есть.
То есть как бы две формы раскрытия зла. Мы говорим о зле, когда человек пытается объединиться и не может. И ему от этого плохо, что он не может.
Ну а здесь речь о ощущении. У тебя есть четыре уровня в любом ощущении. Пока ты достигаешь последнего уровня, когда ты раскрываешь причину. Если ты добрался до осознание состояния ее причины, тогда ты остаешься. Тогда ты понимаешь, почему это произошло. Ты ретроактивно видишь, как бы оглядываясь назад, все состояния, которые прошел, и видишь в них цель. И тогда ты признаешь это и благодаришь за то, что спасибо за то, что я раскрыл. Но если ты не добрался до завершения и находишься только в разных ощущениях и расчетах, сопровождающих ощущения, тогда ты бросаешь.
Получается, что человек, который делает усилия, чтобы объединиться, то первое, что ему раскрывается как противоположное, как зло, это могут быть совершенно посторонние проблемы, а потом он приходит к завершению понимания, что это все от того, что он не отдает достаточно ближнему?
Ну, предположим, да.
Но на первой стадии он может совершенно не связываться с раскрывающееся зло с целью. То есть это может быть какая-то болезнь, проблема.
Все может быть. Причина не имеет значения. Важно, насколько я связываю происходящее с Высшим, с Творцом, о том, что Он все уготовил мне это для того, чтобы продвинуть меня. Если я связываю все с Ним, то не может быть, чтобы я почувствовал в этом зло, поскольку тогда я в этом достигаю цели. Да. Передайте американцу. Все еще в наушниках слушаешь?
About exactly what you just said, that a person can't feel anything as bad if he connects everything to the Creator.
Относительно того, что вы сказали, что человек не может чувствовать зло, если он все связывает с Творцом.
Не может быть, чтобы отрицательно раскрылась связь с Творцом и плохое ощущение.
You said anything can happen, the most unbearable problems imaginable.
Но вы сказали, что на пути могут быть самые-самые плохие вещи, которые можно себе вообразить.
Да, и они раскрываются в отрыве от Творца. В тот момент, когда человек чувствует себя плохо, исчезает его связь с Творцом.
You're reading the books, it's not fixing your arm.
Если Творец не протягивает тебе руку, ты чувствуешь себя зло. Ты чувствуешь себя плохо, и то, что ты читаешь книгу, это не помогает тебе.
Ну а что, кто-то сказал, что да?
You can't connect to the Creator.
Творец ломает тебе руку, ты не можешь протянуть руку Творцу. И пока твоя рука не выздоравливает, ты не сможешь ее протянуть.
Не понимаю связи.
Я пытаюсь понять. Творец посылает нам проблемы для того, чтобы мы связали их с Ним.
Он не посылает нам проблемы, Он раскрывает нашу природу для того, чтобы мы пожелали слиться с Ним и прийти к полному благу. За счет того, что Он раскрывает нам, кто мы, этим Он и ожидает, что мы Его достигнем.
No matter how many times I hear it, I can't see the advice as to. I don't see the advice in it. I only feel the pain.
כמה שאני לא שומע את זה, אני עדיין לא מוצא בתוך זה את ההיצה. אני רק מרגיש את הכאב.
צריכים ללמוד יותר. Необходимо
להיות בזה יותר שקוע.
Нужно больше учить. Нужно учиться. Погрузиться больше. Тогда ты поймешь больше, иначе ты не поймешь. Ладно, мы на этом на сегодня закончим. Сегодня вечером мы встречаемся, как обычно, в 6:30. Да, что?
Моша из Лос-Анджелеса говорит, что сегодня перед семинаром по интегральному воспитанию будет семинар американских групп, которые на западном берегу, и они будут обсуждать вопросы объединения. Что бы вы могли посоветовать им?
Сейчас ты спрашиваешь на последней минуте? Нет, я не могу. Они знают все наши предыдущие семинары. Это где-то находится, они в архиве. Они доступны. Так что были сначала вопросы или то, что я задавал? Ну, не знаю, пусть позвонит там мне по скайпу. Посмотрим. Так я не могу. Но ему есть еще с кем посоветоваться. И все. В общем, вечером мы встречаемся. У нас есть за час до нашей встреча в Лос-Анджелесе, а у нас, как обычно, с 6:30 до 8. Еще другие сообщения.
Воскресенье — день мирового объединения в КАБ-ТВ. Серия подготовки к интегральному воспитанию. С 6:30 до 8 можно смотреть на сайте Свиватова. Конгресс в Скандинавии. Мы рады пригласить вас на конгресс, который будет проходить с 30 августа по 1 сентября в Стокгольме, в Швеции. Запись на сайте eurocongress.info или на сайте Свиватова.
הסתיו שלך זו השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שלי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי. הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שבך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא הזכות שלי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. השמש שלך היא האור שבי, והגשם שלך זה המים שלי, הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי, הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שבי, העולם שלך הוא הכל בשבילי.